Глава 4. Я жила у Тин уже третий год. Подросла на ладонь, слегка отъелась. На ребристо-плоском рельефе между шеей и животом, который Тин прежде звала шутливо «стиральная доска, а сверху два соска», появились две небольшие выпуклости, и пришли женские недомогания. Вот без последнего счастья я бы точно прожила. Единственным утешением стало то, что все произошло по слову Тин. Однажды, медитируя с закрытыми глазами, я увидела поверх знакомой темной снежной равнины серебристый отблеск, будто легкую туманную дымку. Сначала удивилась, а потом поняла, что это и есть те реки силы, о которых говорила Тин. Тем вечером я в первый раз зажгла свечу без огнива. Тин меня похвалила и подарила купленный в сухой сахе кинжал с красивым куском старой бирюзы в рукояти и велела тренироваться больше. И понеслось. Я зажигала и гасила свечи, отпирала и запирала замки, научилась делать маленьких светлячков безо всяких лучин или свечей. Тин кивала, но предупредила, чтобы я была осторожна. Тренироваться не значит надорваться. Пожадничаю, могу потерять все. А еще она преподнесла мне сшитую ею лично две пары порток с кривоватой красной вышивкой у пояса. Знаю твое отношение к парням, да и беречь тебе пока себя надо. Вот поставила я тут проклятую печать. Насколько сил хватило? Проклятую печать? Тин, а что это? А какой мужик без твоего согласия шнурок развяжет или по-другому снимет? Тот силы лишится. Думаю, на неделю или около того. Я округлила глаза. Вот это да! Здорово-то как! Тин, а меня научи, я тоже так хочу. Хорошо, научу. Но помни, это не игра. Пообещай, что просто шутить ты так не станешь. Это только для защиты. И еще, все равно всегда будь очень осторожной. Ты понимаешь, что если парней будет двое, печать тебя не спасет. Эх, жаль. Я слышала, что бывают магические щиты, которые защищают тело, но я так не умею. Это тебе другого учителя надо искать. Не хочу другого. Лучше Тин нет никого. Тин протянула руку и взъерошила мне волосы над лбом. Не бери пока в голову. Давай-ка на запруду сходим и искупаемся. Да и плаваешь ты пока неважно, а научиться надо бы, мало ли что. А потом раков половим. Я облизнулась. Раки вкусные. Как мне казалось, кормила меня Тин на убой. Картошки, хлеба, пшеной или тыквенной каши было вдоволь. С маслом или кленовым сиропом. Не реже двух раз в неделю настоящая яичница. Каждый день козье молоко и утром каша на молоке. Пару раз в неделю какая-нибудь мелкая лесная дичь. Или жаркое, или похлебка. А еще были верши и ловушки для раков на бегущей с гор к югу от нашего дома, речки Нестаи. Деревенские сюда не ходили. Час в одну сторону, полтора обратно, больно далеко. Да и зачем, если рядом с зеленой благоденью текла речка покрупнее нашей, звавшаяся Потавой. Тоже и с раками, и с рыбой. Да и одевалась я не так, как раньше. Вслед за валенками у меня появились настоящие полусапожки на жесткой кожаной подметке. Сверху они затягивались на плетеный кожаный шнурок, как на кошелях, а на ноги полагалось надевать еще и носки и менять, и стирать их каждый день. А ступни тоже зачем-то надо было мыть. Тин смеялась, видя мое недовольство. Твое счастье, что ты легонькой крохой была, а то б имела к 15 годам не ноги, а растоптанные лошадиные копыта. Да и сейчас, гляди, как у тебя пальцы в разные стороны торчат. А чтоб потом туфли носить, они должны плотно лежать, один к одному. Я хлопала глазами. Какие туфли? Зачем мне туфли? Роскошную обувь дополнили плотные штаны, туника, как у охотников, и толстый суконный плащ с капюшоном. На поясе я носила кошель с нужной мелочевкой и подаренный мне кинжал. Обращаться с ним я уже умела. Могла и метнуть на десяток локтей, и от нападения прикрыться, и кролика освежевать, и как правильно точить, знала. Когда оделась в первый раз, Тин покачала головой. «Мири, Если б не волосы да ресницы, тебя б за мальчишку можно было бы принять. Выглядеть мальчиком меня устраивало. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. Вот только большого зеркала у нас не было, а в речке или в бочке фиг чего рассмотришь. Тин, я волосы хочу остричь. Не вздумай. Стригут больных лихорадкой, да неверных жен. В какую категорию хочешь записаться? Ой, ни в какую. Но коса тоже надоела. Болтается без толку. Нафиг нужна, сама не знаю. Мири, кончай свои фиги по всякому случаю поминать. А то ведь ляпнешь, где не надо, а волосы я тебя подбирать научу. Все, что нужно, хорошая лента в два пальца шириной. Если возьмешь черную или синюю, так с такой и парень ходить может. А к твоим каштановым волосам любой цвет пойдет. Вот, давай покажу просто с полоской ткани. Тин ловко замотала вокруг полоски концы своих распущенных черных кудрей. Натянула ленту и, вертя ее пальцами, стала накручивать волосы, поднимая их выше и выше. «Со спины смотри», — скомандовала она. «А что со спины?» «Волосы ровненько так подворачивались и подворачивались, укорачиваясь и укорачиваясь». А потом Тин подняла ленту так, что та прилегла к затылку и завязала хитрым узлом на темечке. Вот так! И повернулась в профиль. «Ух ты! Черные гривы, как и не было!» Выглядит, как прилизанная короткая стрижка. На мужика все равно не похоже, потому как лицо тонкое и кадыка нет, но по прическе и не баба. Сейчас узел покажу. Научись завязывать, не глядя, хоть на спинке стула. Потом на голове без накрученных волос. А как наловчишься, тренируйся. Челку я тебе выстричь могу. Тогда и впрямь за пацана сойдешь. Вопроса, как прятать грудь, не возникало. По отсутствию той самой груди. Вместо пышных булок, что так ценили деревенские, у меня имелись два тощих плоских блина на снятом молоке. Тин даже расстраивалась и утешала меня, говоря, что у моей мамы все было очень красивым, а значит, и у меня со временем появится. Красивым, да? И что ей это принесло? Однажды Тин дала мне в руки большое железное кольцо размером с браслет, но грубая. К таким у коновязей поводья привязывают. Вот, зачаруй-ка. А как? И зачем? Да постарайся вложить в него столько себя, сколько сможешь. Посмотри на реки силы. Потом зачерпни, чем больше, тем лучше. Пропусти через солнечное сплетение и помести в кольцо. Поняла? Если честно, то не очень, но попробую. А для чего? Лучше металла держат магические метки только драгоценные камни. Но их у нас, сама знаешь, нет. А кольцо, если сделаешь все как надо, и через 20 лет найти сможешь. Хочу я с тобой вместе в похоронную лощину сходить. Отыщем могилу твоей матери и пометим, чтобы ты всегда ее разыскать потом смогла. Ясно? Я хотела, очень хотела побывать там. Пока жила у дядьки Сибера, каждый месяц умудрялась выкроить хоть полчаса и сбегать к могилам. Какая мамина, не знала, но темный распадок с рядами кривоватых осин и торчащими вешками был единственным местом, где я пыталась что-то рассказать о себе, пожаловаться и найти сочувствие. В кольцо я вложила, сколько смогла. Думала о том, как хотела бы увидеть маму, встретиться с ней, рассказать, как мне сейчас хорошо живется. Про то, что стану великим магом и буду сильнее всех. Потом почувствовала, что очень устала, уронила голову на стол и уснула. Растолкала меня Тин ближе к вечеру. «Мири, ну-ка дай кольцо». «Хорошо. А теперь закрой глаза и говори мне, где оно». Я его чувствовала. Справа, слева, сзади, над головой. Поняла, когда Тин вынесла его на улицу, а потом вернулась и спрятала на печке. «Хорошо. Запомни его зов. Кстати, как отдохнешь, пометь свой кинжал. А то помнишь, как ты его в сарае в сено уронила и полдня копалась, искала. А завтра сходим в лощину. Думаю, по остаточной ауре правильную могилу я найду. А ты мне поможешь». Деревню мы обошли лесом, по большой дуге. Тин сказала, что соваться мне туда все же не следует. что есть такие, кто смотрит на меня не как на человека, а как на добычу, которую в последний момент вырвали из рук. Я сейчас подросла и похорошела, одета не хуже сыновей Хруныча, так что незачем гусей дразнить. Пока шли, я узнала, что с Палашей все сбылось по слову Тин. Еще год назад та вышла замуж за справного парня в дальнюю деревню. Интересно, хорошо ей там живется? Тин не знала, этот вопрос ее как-то не занимал. Правильную могилу мы нашли легко. Меня просто потянуло к одному из холмиков на самом краю кладбища. И Тин подтвердила. Да, судя по ауре, это мама, имени которой я так и не узнала. Я сама зарыла под вешкой железное кольцо. Потом присела и долго рассказывала про то, что случилось с тех пор, как я встретила в лесу Тин. Казалось, меня слышат. И, наконец, достала из кошеля заранее приготовленный замшевый мешочек и нагребла в него земли. Пусть будет. Тин кивнула. Снова стояло лето. Мы уходили из дома на целый день, бродя по косогорам и еловым лесам. Добирались аж до отрогов восточных гор. Тин сказала, что прежде так далеко никогда сама не забредала. Но с моим умением ладить со зверьми можно было странствовать по самым глухим местам. Не опасаясь пропасть или того, что через годик случайные охотники наткнутся на обглоданные косточки да черепушку в придачу. Правда, использовать свой дар для охоты представлялось мне нечестным. Вот подстрелить из лука неосторожного кролика или наловить руками в ручье форели, а потом пожарить у костра – это правильно. В этот раз нам повезло. С теневой стороны крутого горного отрога мы наткнулись на низинку, где нашли аж два десятка редких и дорогих кустиков царь-корня. Несколько совсем мелких решили не трогать, пусть подрастут да семена дадут. Но больше дюжины светлых, перекрученных колбасок корешков покрупнее перекочевала в нашу сумку. Тин сказала, что теперь в сентябре, по осени, есть повод съездить на ярмарку в город Рианг, лежащий к западу от сухой сахи. Точнее, продать-то корни можно и в сахе, да только растение это редкое и дорогое, а цена в сахе будет в 3 раза ниже. Вечером устроились на тесной полянке меж огромных елей. Костер разводить не стали, и без него не холодно. Нарубили еловых лап, котомку с драгоценными корнями повесили повыше, на обломок сука, а мешки с вещами положили под голову. Легли, как обычно, рядом. Тин смеялась, что грелка из меня пока никакая. Наоборот, а мои локти до колени синяков насажать можно. Но я понимала, она не всерьез и не со зла. Потому что потом она притягивала меня теплой рукой под мягкий бок, гладила по голове, а если было настроение, еще и рассказывала что-нибудь дивное. Например, про живущих на краю света в золотых чертогах бессмертных эльфов, которые скачут по лесам на пышногривых, тонконогих скакунах, трубя в охотничьи рога. Или про белокаменный замок Тревалон, куда по осени съезжаются со всего государства барды с лютнями и поют замечательные песни. Я тоже знала несколько песен, слышала на свадьбе и в шинке, но когда попробовала их исполнить, чтобы порадовать Тин, та посоветовала вдуматься в слова и больше их никогда не петь. Закончилось тем, что, видя мою тягу к вокалу, Тин разучила со мной красивую балладу с переливчатой, как вода на перекате, мелодией, где рассказывалось об эльфийской деве, которая потеряла возлюбленного и так плакала, что сама превратилась в белогривый ручей. Слова были грустные, но музыка до того хороша, что я бесконечно мурлыкала ее под нос, возюкая пестиком в деревянной ступке или перебирая собранные травы. Правда, страдания девы были решительно непостижимы моему уму. Ну, пропал, и слава богине! Плясать надо, а не плакать! Да и зачем она в него вообще влюбилась? Я тщательно перебирала слова песни, но причин тоски эльфийки так и не поняла. Не было в том парне ничего хорошего, кроме заковыристого имечка – Фариндир.